Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Коч. Уроки мэра. Кинообозрение с Андреем Загданским. В тени атомной бомбы. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Нью-Йоркский альманах. НОС. Метрополитен Шостакович Сорокин. Евтушенко. Подводя итоги. Ноября Нью-Йорк выбирает себе нового мэра. В отличие от шумных московских выборов, в Нью-Йорке это не столько политический, сколько хозяйственный вопрос. Современный мегаполис просто не может себе позволить ожесточенной борьбы партий, которые так часто и так надежно блокируют законодательную деятельность антагонистов в Конгрессе. Город, даже такой огромный, как Нью-Йорк, в сущности так и остается полисом, то есть обозримым государством, где власть всегда под колпаком. Большая политика с философией и идеологией начинается на следующих – губернаторском, сенаторском, президентском уровнях. Отцы города обходятся приземленным функционализмом. Не пламенный трибун, а отдельный дворник. Здесь царит теория малых дел, которые в конечном счете оказываются большими. Испытав на себе нью-йоркскую жизнь при пяти мэрах, я могу твердо сказать, что лучше всего городом управлять с помощью бескрылого прагматизма, который отнюдь не исключает дальновидности. Вот почему партийная рознь мало касается должности мэра. При том, что на президентских выборах за кандидата-демократа в Нью-Йорке голосуют в 6 раз больше, одним из лучших мэров Нью-Йорка был республиканец Джулиани. Дело в том, что сама должность мэра беспартийна по определению. Об этом говорил Эд Коч, самый популярный мэр Нью-Йорка. Мусор нельзя убирать ни по-демократически, ни по-республикански. Мусор надо убирать хорошо. Коч, конечно, известен не только этим. Поэтому накануне выборов в нью-йоркские мэры мы с Андреем Загданским обсудим фильм об одном из самых самобытных персонажей в муниципальной истории Нью-Йорка. Расскажите нам об этой картине.
С точки зрения картины и искусства документального кино, я не могу сказать, что это фильм, о котором будут много говорить спустя десятилетия.
Whenever I would fly home, there was the city of New York laid out before me. And I thought to myself, this belongs to me.
In 1977, the city was on the verge of bankruptcy.
Картина, на мой взгляд, вполне заурядная, посредственная. Но сам персонаж, а Коч был персонаж огромный, очень сложный, и противоречивый, разный. То самое, что по-английски называется larger than life, больше жизни человек. В картине в какой-то степени отражено, схвачено. И его движение к власти, и его контроль над городом, и то, каким он был мэром, и что ему удалось, и как он манипулировал властью в имя достижения своих целей. Все это в картине в какой-то степени есть. И есть сам человек до определенной степени, странный, с немножко странным голосом, немножко необычными манерами, со своим знаменитым... Ну, как вам? Вы будете за меня голосовать? Как я? Получается у меня? Получается у меня? Еще начиная с 70-х годов, когда мы его видим на улицах Нью-Йорка, и когда он так старался получить голоса нью-йоркцев. И принципиальная история человека, который, будучи очень простого происхождения, смог подняться на вершину власти, стал мэром одного из самых главных городов в мире. Как он говорит, каждый раз, когда я лечу над городом и вижу город в перспективе, я думаю, это мое. И смог продвинуть город из страшного состояния, почти долговой ямы, в которую Нью-Йорк должен был свалиться, как сейчас, по всей видимости, упадет Детройт, смог вытащить его и вернуть в состояние нормального, важного, принципиально живущего, функционирующего города.
Знаете, Андрей, для вас это история, а для меня прошлое. Я приехал в Нью-Йорк, когда Нью-Йорк – это был город Коч. И, конечно, мне не с чем было сравнивать, поэтому я думал, что Нью-Йорк находится в нормальном состоянии. Безработица была 17%. Я считал, что так оно и должно быть. Инфляция была, по-моему, тоже 17%. Меня это не волновало, потому что у меня было $90, и я не очень твердо знал, что такое инфляция. И поэтому я считал, что, ну, все это это нормально и все это хорошо. Но теперь 70-е годы представляются годами разрухи. Вы совершенно правильно сказали, такой детройтский период Нью-Йорка. Я даже недавно видел фотографии, показывают, какой разрушенный город был в это время. Это все правда. Миллион человек было на велфере. Каждый седьмой нью-йоркец получал пособие государственное. Город был в чудовищном состоянии. И Коч, лично Коч, сделал страшно много для того, чтобы вытащить его из этой ямы. Как он это сделал? Вот это как раз то, что меня с ним навсегда подружило. Дело в том, что Коч придумал гениальную идею. Он сказал «I love New York». И вот этот вот символ Нью-Йорка с сердечком, который теперь есть всюду, тогда появился при мне. И Коч сказал, что ну какой бы город этот ни был, как бы плохо ему ни было, но ведь лучше Нью-Йорка в мире нет. И вы знаете, все с ним согласились. И вот эта вот пропаганда своего города, любовь, абсолютно как к детям, ничего не спрашивая, она привела к тому, что Нью-Йорк сумел подняться. Конечно, были какие-то экономические, политические шаги, все понятно. Но имидж, образ Нью-Йорка, которого надо и можно любить, придумал Коч. И я это не забуду.
Good morning, I'm Ed Koch, and I'm running for mayor, and I need your help. How am I doing?
Here was a guy who really represented the rough and tumble of New York, and he was just haunted and damned by one hell of a personality.
Shut up, will you, and let me talk to these people?
Так получается, что Коч у вас просто такой flower of people, да? Он всегда раздавал любовь. Но не так все просто. Один эпизод, который мне очень понравился в картине, говорит о его стратегическом как бы решении проблемы, скажем так, близком к тому, что цитируете вы. Широко известно, как Рейган сломал шею профсоюзам авиадиспетчера. Он всех уволил, и все. Представьте себе, что Коч в определенный момент своей карьеры как мэр города в 70-е сталкивается с некой аналогичной проблемой. Известно, что управление автобусов и метрополитена в Нью-Йорке принадлежит профсоюзам. Все непосредственно физически работающие люди – это члены профсоюза.
И очень хорошо зарабатывают.
Очень хорошо зарабатывают и имеют плотную крепкую хватку на городе. И они, когда была страшная инфляция, когда у города было очень тяжелое положение, сказали, что если, так сказать, не будет возобновленных контрактов с соответствующими повышениями, льготами и так далее, они не выйдут на работу. И они не вышли. И Коч не пошел им навстречу. Вместо этого, говорит он, я посмотрел в окно и увидел, что люди идут пешком через Бруклинский мост. И я подумал, что это спасение, что люди могут идти, что мы не сдадимся этой профсоюзной хватке, мы сможем сами идти на работу, мы будем подвозить друг друга, мы будем возить друг друга бесплатно в такси и так далее. Это целое движение сопротивления хватке профсоюзов. И ему это удалось.
Андрей, для вас эта история, для меня прошлое. Дело в том, что я прекрасно помню эту забастовку. И сначала я добирался до работы, я работал давно в «Русском слове», я добирался на велосипеде. Но это не так просто, особенно по вечерам. И потом я понял, что для этого нет никакой нужды, потому что так хорошо жить было, как время забастовки, мне не было никогда в Нью-Йорке. Дело в том, что стоило только выйти на улицу, как любая машина останавливалась и подвозила. И почему это произошло? Да потому, что как раз Коч внушил всем, что «I love New York». И нью-йоркцы почувствовали себя одной большой семьей. Я не вру, это было время, когда люди необычайно тепло и дружески относились друг к другу. И во время забастовки я почувствовал, как этот город может вообще так выгородить спиной пространство и не дать себя в обиду. Нечто подобное я ощутил сравнительно недавно, когда был блэкаут в Нью-Йорке, и не было света. И опять-таки, когда я увидал, что вот беду, которая беда для всех, вот это очень важно, солидарность, она для всех важна, то люди укладывались спать на асфальте, смеялись и пили пиво из бочек, потому что кассу пробивать нечем было деньги, поэтому платили в темноте сколько придется. И никто не жаловался.
Мы оба с вами помним, это уже тоже история, как люди вели себя после 11 сентября в Нью-Йорке.
Совершенно справедливо.
Это было ощущение абсолютной любви, все прощения. Водить машину было, так все были вежливы, просто было даже страшно за рулем, какая была сплошная тотальная предупредительность.
И вы знаете, вот в том-то вся и соль должности мэра, который умудряется присосаться к этим энергиям города и каким-то образом вдохновить его и пользоваться.
Или высечь их искрой из камня.
И в этом отношении характерная история Коча. Я-то помню, что его так все любили, что когда Коч решил стать губернатором штата Нью-Йорк, то все пошли голосовать против него, чтобы он остался мэром. И он, когда его страшным образом прокатили, он сказал, знаете, я страшно рад, что у меня еще осталась работа.
It doesn't move me, it doesn't change me. third term. This is where the tide turned on.
We're dying. The city is dying.
There was no medication whatsoever, which was a total nightmare.
His government looked as corrupt as any government ever had.
I went into a state of depression.
He saw it all slipping away.
Well, they think I was a crook. I can't bear that.
Коч умер совсем недавно, и когда это произошло, в феврале 2013 года, то все его вспоминали со слезами и со смехом, потому что он был очень остроумный и язвительный человек. Кроме всего прочего, его очень хорошо знали в Нью-Йорке, потому что он пообедал, по-моему, в каждом ресторане Нью-Йорка. Куда бы вы ни зашли, вы всегда увидите фотографии.
Мы с вами ходили в ресторан китайский, где висела его фотография с Шираком, если
конечно,
не ошибаюсь.
Потому
да,
что знаменитый. Это знаменитый ресторан «Пекинская утка», который я хожу 40 лет, и я прекрасно помню историю с Шираком. Дело в том, что Ширак – это мэр Парижа. И когда Коч приезжал в Нью-Йорк, его принимал Ширак, его семья. Там был семейный обед. А Коч был холостяк. И ему некому было приготовить обед. Сказал, я поведу свой любимый ресторан. А какой у еврея любимый ресторан? Конечно, китайский. Так они оказались в этом ресторане. И Ширак пришел в полный восторг. А ресторан с тех пор перестроили. Он слишком стал знаменит.
Но вы знаете, Саша, еще интересная деталь с Кочем. Что не так уж часто человек, который занимает большой общественный пост, холостяк в Америке. Это редкость. Люди предпочитают выбирать людей семейных, у которых есть жена,
у которых есть опыт управления хотя бы семьей.
Да, справляться со своей семьей. А с Кочем все сложнее гораздо. Упорно ходили слухи, что он гомосексуал, как теперь принято говорить по-русски, и что он человек нетрадиционной ориентации, он поэтому не женат. И мы задавали довольно часто прямые откровенные вопросы. Он откровенно и просто отрезал все и говорил, что это не ваше дело. Итак, это, так сказать, проблема его сексуальной ориентации осталась для нью-йоркцев какой-то особой...
Пусть она там и остается, мы Мизулина не скажем.
Тем более, это какая-то особая территория, это сексуальности Коча, на это можно действительно поставить точку. Это осталось его личной тайной.
Андрей, посмотрев этот фильм, что бы вы посоветовали кандидатам на пост нового?
Вы знаете, Саша, в фильме есть один замечательно смешной эпизод. Коч заботится о своем будущем, как он будет восприниматься, когда его уже не будет, какие будут ходить разговоры, что о нем будут помнить. И он выбирает себе могилу, место на кладбище. Уже значит, там написано «Коч». Он обдумывает свою эпитафию. И очень тщательно к этому, очень серьезно, с юмором, но очень серьезно к этому относится. Ему важно, как его будут помнить. Не то, каким он был мэром, данным, а какая будет за ним история. И, знаете, мне кажется, это очень хороший подход для всех, кто занимает общественную должность. Пусть думают с первого дня, как их будут помнить потом.
He created a second life for himself. He's been a political force. He still enjoys the battle.
People would say, oh, you must run again. You must run again. And I would say, no. People threw me out. And now the people must be punished. And people love that. I still say it occasionally.
How am I doing? Thank you. Am I doing all right?
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Нескончаемая борьба вокруг ядерной программы Ирана резко обострила интерес ко всем аспектам ядерной политики, тактики и истории. Об этом рассказывает книга, которую представит нашим слушателям Марина Ефимова.
«25 января 1995 года в 9:30 утра президенту Борису Ельцину сообщили, что 4 минуты назад со стороны Норвежского моря выпущена ракета, которая движется в направлении Москвы. По техническим признакам она походила на ракеты типа «Трайдент», запускавшиеся с американских подлодок. Для принятия решения у Ельцина было 6 минут». Через 5 стало ясно, что ракета не дойдет до территории России. И тут же выяснилось, что ракету запустили норвежцы для изучения северного сияния. О запуске они заранее предупредили российское посольство, но эта информация по неизвестной причине до военного командования не добрела. Книга Эрика Шлоссера называется «Обладание и контроль. Ядерное оружие, Дамасский инцидент и иллюзия безопасности». В ней приводятся десятки критических моментов, подобных описанному. Например, случай 1980 года на военной базе у города Дамаска, штат Арканзас, где происходила проверка ракеты «Титан-2».
19-летний механик Плам увидел, как 4-килограммовая стальная гайка выскользнула из-под его гаечного ключа в щель между платформой и корпусом ракеты, пролетела 24 метра, ударилась об основание ракеты и потом рикошетом об корпус. Все это происходило словно при замедленной съемке. Горючее ударило из пробоины, как вода из бронспойта. И Плам сказал в пространство: «Парень, это худо».
Ракета «Титан» за секунду превратилась в неостановимую бомбу замедленного действия. А она была мощнее всех бомб, сброшенных во время Второй мировой войны вместе взятых, включая обе атомные. Базу быстро эвакуировали, а на следующий день произошел взрыв. Но не ядерный, поскольку сработала система безопасности. Взорвалось ракетное топливо. Начиная с 1945 года произошли сотни инцидентов с атомным оружием. Были сознательные угрозы. В 1948 году, когда Советский Союз пытался установить контроль над Берлином, Трумэн послал в Англию бомбардировщики, готовые к применению ядерного оружия для защиты Западной Европы. В 1956 году Хрущев угрожал ракетами Лондону и Парижу, если Англия и Франция не уйдут из Египта. В 1962 году кубинский кризис. В 1969 Никсон, разыгрывая так называемую теорию сумасшедшего, посылал самолеты с водородными бомбами летать вдоль берегов Советского Союза, чтобы склонить лидеров Северного Вьетнама к мирным переговорам. Однако Шлоссер пишет:
«Опаснее всего были случайности, просчеты, непонимания, несчастные случаи, неисправности. Бомбы сбрасывали по ошибке, на самолетах начинались пожары, взрывались сами ракеты, компьютеры давали сбои, люди делали неверные заключения. Даже в период холодной войны вероятность случайности была больше вероятности сознательных акций».
В 1958 году водородная бомба «Марк-6» выпала из самолета по ошибке механика и приземлилась на заднем дворе дома в Северной Каролине. Ядерного заряда в ней не было, поэтому она убила только множество кур и оставила большой кратер. В 1960-м система раннего предупреждения приняла за запуск советской ракеты восход Луны над Норвегией, а в 1979-м диспетчер принял за запуск ракеты учебную игру на экране компьютера. Во время ложной тревоги 1980 года причиной войны чуть не стал дефектный компьютерный чип стоимостью в 47 центов. В книге «Обладание и контроль», где собрана вся сегодняшняя информация об истории ядерного соперничества, Шлоссер делает неприятный для американских либералов выбор героев. Он считает героями не противников атомного оружия, а тех политиков и военных, кто, понимая риск, связанный с этим оружием, делал все возможное, чтобы оно, как он пишет, не взорвалось нам в физиономии. Генерал Куртис Лемей, противник лимитированной войны, министр обороны периода Вьетнамской войны Роберт Макнамара и президент Рональд Рейган. Лемей создал эффективный контроль над авиацией. Макнамара обеспечил точную систему раннего предупреждения. Рейган был инициатором сокращения ядерных арсеналов. Одна из главных тем книги Шлоссера – гонка ядерного вооружения, инициативу которой автор приписывает исключительно Америке.
Ядерное оружие стало главным элементом военного планирования во время правления Эйзенхауэра, который считал, что это поможет уменьшить военный бюджет, вышедший из-под контроля. К тому же правительство Эйзенхауэра верило, что могучий атомный арсенал Америки сможет заранее сковать советскую агрессивность и стать залогом мира.
Масло в огонь подлил Кеннеди в 1960 году, обвинив правительство Эйзенхауэра в создании разрыва в ракетном арсенале, то есть в отставании Соединенных Штатов от Советского Союза. Возможно, причиной стала ошибка разведки. По их данным, у Советского Союза была чуть ли не 1000 межконтинентальных баллистических ракет. На самом деле, в 1961 году их было 16. В 1962 их стало уже 36, а у Соединенных Штатов – 203. Всего же единиц ядерного оружия в 1962 году у Советского Союза было 3300, у Соединенных Штатов – 27 тысяч. Думаю, Шлоссер, приписывая лидирующую роль в этой гонке Америке, недооценивает состязательный азарт советского руководства. Правда, важное различие было в том, что население Советского Союза пребывало в спокойной уверенности в превосходстве русского оружия, а американцы подгоняли своих лидеров страхом.
Опасность была больше воображаемой, чем реальной. Советский Союз не обладал арсеналом, достаточным для ядерной войны. К тому же не было никакой гарантии, что оружие и тех, и других будет действовать так, как оно задумано. При Кеннеди проверочная комиссия установила, что у 75% ракет «Поларис», запускаемых с подлодок, взрывные устройства не срабатывают. Такой низкий процент годности плюс преувеличение советского арсенала толкали американских военных наращивать свой арсенал, что, в свою очередь, заставляло советских лидеров их догонять. И к началу 70-х годов, когда американцы уже излечились от паранойи, мир стал гораздо опаснее, чем в годы проведения массовых учебных тревог и рытья противоатомных убежищ.
Шлоссер так уверен в лидирующей роли Соединенных Штатов, что даже кампанию Жданова по уничтожению искусств, не вписавшихся в советские рамки, считает копированием внутренней политики Америки, где в том же 1946 году начала действовать комиссия по расследованию антиамериканской деятельности. Обижает. В этом деле Сталину и Жданову вряд ли были нужны примеры. Холодные войны бывали в истории и раньше. Это принятый способ получать геополитические выгоды без войны реальной, пишет рецензент книги Луис Минант. Еще Людовик XIV вел такие войны против своих соседей. И далее.
Особенность американской холодной войны – атомная бомба. Точнее, не она сама, а ее идея – символ полного уничтожения. Эта идея усиливала антагонизм, увеличивала ставки в политической игре. Возможно, бомба предотвратила войну между супердержавами, но она не предотвратила войн на их окраинах – в Корее, Вьетнаме, Никарагуа, Афганистане, где погибли миллионы. И теперь некоторые маленькие страны имеют ядерное оружие, что умножает вероятность, если не сознательного его применения, то случайного. Вероятность, которая в дальней перспективе становится неизбежностью.
Однако другой рецензент, профессор-политолог Рассел Мид, смотрит на наши перспективы не с такой безнадежностью. «Читать у Шлоссера о риске ядерных инцидентов очень увлекательно», — пишет он. И, конечно, Шлоссер прав, считая, что чем меньше ядерного оружия, тем меньше опасность. Но нельзя забывать, что после 1945 года ни одна страна не допустила ядерного взрыва, ни случайного, ни намеренного. Во многих инцидентах дело спасала удача или высшее вмешательство. Но немалую роль сыграла человеческая предусмотрительность или мудрость, или мастерство. Вот они-то нам и будут нужны в грядущие годы.
После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Нью-Йоркский альманах. НОС. Митрополитен Шостакович Сорокин. Евтушенко, подводя итоги.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведей, леса, землю.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» нью-йоркский альманах «НОС» Метрополитен Шостакович Сорокин. Евтушенко, подводя итоги. Второй части «Американского часа» – культурно-политический нью-йоркский альманах, в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Соломон, пожалуй, жемчужиной этого сезона и одной из таких сенсаций в нашем нью-йоркском оперном мире является возобновление оперы «НОС».
Да, это действительно удивительная штука произошла, потому что «НОС» Шостаковича молодого, вы, Саша, конечно, знаете, что Шостаковича я боготворю, и к каждой его ноте отношусь с величайшим интересом, уважением и почтением. Но, тем не менее, если бы я был бы директором оперного театра, то последняя опера, которую бы я предложил почтеннейшей публике, это была бы «НОС» Шостаковича.
Особенно в иноязычной аудитории. Дело в том, что опера «НОС» необычайно тесно связана с текстом. Это же не мелодрама, где разрываются страсти, это абсурдистский текст Гоголя, который и прочесть-то трудно, а уж абсолютно. Тем более спеть.
Но вы знаете, я должен заметить, вот сходивший на вот это возобновление «НОСа» в «Метрополитен», вы же знаете, что в современный «Мет» введены субтитры к тому, что поют на сцене, и они загораются на кресле впереди вас. Вы должны кнопочку нажать для этого. И я, когда слушал эту очень хорошо мне знакомую музыку, то мог одновременно следить за тем, у скольких из моих соседей эти субтитры английские включены. И, вы знаете, их было не так много.
Много было соотечественников.
Очень много было соотечественников.
Да? Это говорит только о том, как хороша дикция поставлена у иностранных певцов, которые так развивают русский текст.
О, должен вам сказать, партию Ковалева, главное в этом спектакле, потому что название-то «НОС», но у «НОС» там фактически, может быть, одна большая такая развернутая ария, сцена в Казанском соборе. Паула Шот поет Ковалева по происхождению бразилец. Вы знаете, если бы я не знал, что это не русский певец, я бы думал, что это русский человек. У него дикция русская, произношение получше, чем у многих российских певцов. Блистательно, должен сказать, он провел свою партию, я получал громадное наслаждение и с вокальной точки зрения, и с актерской.
И тем не менее, наверное, главным героем этого спектакля является режиссер, художник, постановщик, то есть зрелищная часть этого.
Да, Филип Кентрич, южноафриканский художник, очень модный. Сейчас у него и выставка в Нью-Йорке проходила, пользовавшись тоже большим успехом. И это блистательная работа со всех точек зрения. И в связи именно с работой Кентриджа...
Говорят, что он невероятный перфекционист. У него уходит по 3 года на подготовку выставки. И опера, он считает, что это особенно приятная работа, потому что, хотя она идет очень недолго, но он вкладывает туда такое количество времени, что каждая постановка становится хэппенингом.
Это событие.
Выставка, это событие его жизни, не только в...
Совершенно справедливо. И очень сильное тоже на меня впечатление произвела здесь работа художника. Он как бы погрузил действие оперы в такую раннюю сталинскую эпоху. То есть в то время, когда «НОС» сочинялся, конец 20-х, начало 30-х годов. Шостаковичу тогда было 22 года, и партитура фантастическая, она выглядит абсолютным авангардом сегодня, и, думаю, еще 100 лет будет восприниматься как авангардная. И при этом это еще одна особенность Шостаковича, которой я не перестаю удивляться, это все очень увлекательно. Шостакович всегда, даже когда он сочинял музыку авангардную, он сочинял увлекательную авангардную музыку.
Никогда не скучно слушать.
Да-да-да.
И
да.
Это, надо сказать, большое преимущество, потому что авангард полон скучнейших опусов.
Да, но не у Шостаковича.
Во всех произведениях, будь то кубизм в живописи, будь то авангардные эксперименты в литературе, будь то авангард музыка, которую очень часто не находит себе слушатели в концертных залах.
Да. А Шостакович, опять-таки, я свидетель, за всю оперу, правда, она идет без перерывов, но тем более не вышел из зала ни один человек. И мне особенно приятно было, моей соседкой оказалась юная афроамериканка, первый раз в опере...
И она... счастливая, ну как же она попала на такую оперу?
Да, да.
Не Кармен.
А вы знаете, она как завороженная слушала внимательнейшим образом. И мне это было очень приятно и интересно за ней наблюдать. Далеко пойдет, что называется. Так вот, относительно пропорции присутствия в зале Метрополитен-опера наших соотечественников, назовем их коренными американцами, хотя, ну вот, скажем, я Я уже почти 40 лет в Нью-Йорке. Я встречаю молодых женщин и мужчин, которые приехали в Нью-Йорк позднее меня. Кто из нас более коренной нью-йоркец? Но, тем не менее, ну вот американцы такие. Их тоже было процентов 20-30, и это вот такая тоже специфическая публика. Приезжал сюда театр Юрия Крымова, тоже, кстати, со спектаклем Шостаковича, и там тоже была вот такая вот авангардная часть нью-йоркской публики, которая ходит на все международные авангардные новинки.
Я бы сказал, они тоже слушают с большим увлечением.
Публика,
у нее можно общее имя универсальное подобрать. Это Сьюзан Зонтак. Вот это вот тот самый нью-йоркский
совершенно согласен,
который очень остро интересуется, особенно русскими проблемами, потому что русский авангард, вообще русское искусство, оно до сих пор несет в себе вот этот авангардный заряд.
Вы знаете, Саша, у меня следующее наблюдение на этот счет. Был такой пучок русской классики, заслуживший колоссальный авторитет во всем мире, в том числе в Соединенных Штатах. Это, конечно же, Достоевский, Толстой, Чехов.
Великая Троица, которая до сих пор кормит всех филологов мира.
В том-то и дело. А на наших глазах как бы сформировалась другая троица представительница русской культуры в Америке. Это Стравинский, Баланчин, Набоков. Тоже три великих человека.
Такой петербургский авангард.
Да. И вот сейчас я тоже могу сказать, вероятно, когда-то там в 30-е годы вот этот вот советский авангард, условно говоря, был очень популярным на Западе, судя по тому, что мы об этом читаем. Но когда я приехал в Америку, это было не так. И постепенно на моих глазах вот этот вот советский авангард стал набирать как бы обороты. То есть, ну, дореволюционный авангард, предположим, в лице Кандинского, Малевича. Ну, череда его раньше наступила.
Да, Малевич — это святой.
Да, это такое пограничное явление. Но вот, собственно, советский авангард, да, конструктивизм, Татлин, Лисицкий, литература авангардная русская того периода, музыка в лице Шостаковича и, скажем, раннего Прокофьева тоже, она стала занимать очень солидное место вот в сознании тех самых нью-йоркских интеллектуалов, о которых мы сейчас с вами заговорили. И мое наблюдение, вот, скажем, русскоязычная публика, которая заполнила зал в МЭТ, очень может быть, если бы эти люди были бы в Москве либо Петербурге, они не пошли бы на спектакль по носу Шостаковича. Там бы это им показалось слишком экстравагантным, при том, что уже, слава богу, сколько лет опере. А здесь, когда это преподносит МЭТ как некий такой установившийся уже шедевр с международной репутацией и почти как классику, то тогда они тоже приходят и как бы это все проглатывают, и это им нравится, и они себя продвигают вот в этом вот плане. Так что во всех смыслах это чрезвычайно позитивный эстетический процесс.
Но вернемся к спектаклю. Вы говорили о художественном оформлении этой постановки.
У меня в связи с этим художественным оформлением возникло следующее наблюдение. Кентридж как бы смешивает разные стили. Там и вот этот сталинский авангард, и какая-то древнеславянская вязь, и классицизм. И в связи с этим я подумал о любимом и вами, и мною писателе Владимире Сорокине, у которого тоже в его произведениях, и особенно вот это наглядно проступает в последнем романе «Теллурия», его, который только что вышел, и мы с вами уже успели его прочесть, в этом романе тоже Сорокин сталкивает самые разные, условно говоря, языки, демонстрирует свой свое виртуозное владение любым стилем, в том числе и древнеславянским, и язык авангардной прозы советской 20-х годов, среди прочего, и социалистический язык, и массу других. Вот он наш самый большой современный виртуоз воплощения вот этих вот разнообразных стилей. И мастерство его зашкаливает, что называется, он сам им любуется и заставляет нас им любоваться. И мне кажется, что вот здесь как бы вот этот ранний Шостакович в постановке Кентриджа и современный Сорокин стыкуются. То есть я очень хорошо мог бы себе представить, как молодой Шостакович написал бы свою оперу на либретто Сорокина «Дети Розенталя», скажем, которая прошла в Большом театре. Мне тогда эта постановка показалась не слишком удачной. А вот если вообразить себе музыка Шостаковича, оформление Кентриджа, либретто Сорокина, это был бы шедевр.
Знаете, может, мы еще доживем до того, как Сорокин наконец все-таки станет международной фигурой, и этот роман «Теллурия» — это заявка вот именно на международный успех Сорокина, потому что впервые Сорокин вышел за пределы советского, постсоветского русского мифа на просторы
европейского мифа. И в этом отношении этот роман прорывный. Я, надо сказать, прочитал его с большим интересом, и то, что вы говорите о разных стилях, это, несомненно, верно, но это не такая уже новость для Сорокина, потому что мы знали его как виртуоза вот таких вот
стилизаций
или пастишей уже давно, например, в «Голубом сале» абсолютно гениально сделаны вещи под Платонова или под Льва Толстого. Я считаю, что это лучшая критика этих авторов, потому что лучше их никто не понимал. Но здесь Сорокин пошел дальше. Он написал, все говорят, называют роман антиутопией. Но мне кажется, что это просто неверно, потому что это именно как раз попытка утопии. Это то, что наступило после антиутопии. И весь мир, который разрушен до основания бесконечными тектоническими сдвигами, вот этого какого-то следующего нашего времени, то то, что происходит в романе, это уже после этих катастроф. Это уже постапокалиптический мир. И в этом мире есть некое позитивное начало. Этот наркотик, сверхнаркотик, который позволяет каждому построить себе свою утопию. И в этом отношении роман Теллурия – это сборник утопий. Не только сборник стилей, но и сборник утопий. Это утопия крестоносцев, это утопия христиан, это утопия собакоголовых людей. Я не могу не заметить, что Сорокин очень много позаимствовал у братьев Стругацких, как и вся наша современная литература, как и Пелевин, даже как Толстая. Сорокин очень много взял у Стругацких, и это вполне естественно, потому что Стругацкие были самыми интересными советскими писателями. И в этом отношении на них выросла вся советская, постсоветская литература тоже. Например, эти собакоголовые люди были у Стругацких. Наркотик, супернаркотик, был в романе Стругацких «Хищные вещи века». То есть много таких, это не значит, я не умолю, фантазию Сорокина, которая абсолютно замечательная. Я всегда преклоняюсь перед людьми, которые умеют выдумывать. Но это любопытно, потому что это вот продление той утопической линии, которая начиналась в 60-е годы, она завершается у Сорокина. И, по-моему, это очень новый и интересный эксперимент, о котором стоит долго и серьезно говорить. И я очень надеюсь, что эту книгу сумеют адекватно перевести на западные языки, особенно на английский, потому что на немецкий или на японский его давно уже хорошо переводят. Но это очень непростая задача, потому что, как вы сказали, это сплошная смесь стилей. Но мы видим, что вот эта обстановка носа, это тоже сплошная смесь стилей, и ее воспринимают. Ведь согласитесь, что новую, необычную оперу заново вернуть в репертуар Метрополитен чрезвычайно трудно.
Это очень
всегда
это
есть
происходит.
Кармен для этого, да. Всегда есть Вагнер,
да,
всегда
Тоска.
Есть Верди. Хватает. И вставить авангардную оперу и вернуть ее зрителям нью-йоркским, это сложно, это говорит о том, что у авангарда есть еще большой запас любви.
Будем ждать идеальной оперы, в которой автором либретто выступит Сорокин, а пока что я предложу нашим слушателям фрагмент из «Носа» Шостаковича. Это галоп, который очень хорошо характеризует молодого озорного хулигана Шостаковича. Дирижирует Валерий Гергиев.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире культурно-политический «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. В последнее время, Соломон, вы сумели создать сенсацию и погнали волну своими разговорами с Евгением Евтушенко. Не будем говорить сегодня о самой передаче, потому что ее уже, думаю, все видели. Но давайте подведем итог дискуссии, которую она вызвала.
Однако, прежде всего, я хочу вас спросить. Вы довольны разговором с Евтушенко?
Да, очень. Во-первых, я хотел очень давно посидеть с Евтушенко и поговорить на эту тему. Может быть, лет 30. Но как-то все вот не удавалось. А здесь, благодаря тому, что Евтушенко сам решил, что время пришло ему со мной поговорить, он мне написал. Мы привлекли к этому проекту корреспондента Первого канала в Нью-Йорке Анну Нельсон. Она взялась за это дело, она пробила этот проект и осуществила ее. Это ее трехсерийный фильм, который, мне кажется, удался. Так что я полностью доволен этим всем.
Вы беседовали со многими важными, интересными и историческими людьми. Чем Евтушенко отличается на этом фоне?
Он один из моих собеседников в этом ряду, перед которыми я перед всеми преклоняюсь, потому что без этого невозможно сесть и разговаривать, как я разговаривал с Евтушенко, 50 часов под светом Юпитера. И собеседник мгновенно чувствует, если вам на самом-то деле неинтересно с ним говорить, или вы лицемерите, или вы хотите его вывести на какую-то жареную тему, которая ему противна или не близка, или что-нибудь в этом роде. Главное здесь – это быть заинтересованным, внимательным собеседником, и чтобы он чувствовал твою к нему любовь.
Знаете, Евтушенко человек, конечно, очень находчивый. Я это хорошо знаю, потому что я тоже беседовал с Евтушенко около микрофона здесь, вот на радио «Свобода». И мы мирно говорили о поэзии, о литературе, и потом я задал ему вопрос из тех, которые крайне неприятно, ну, его нельзя было не задать, разговаривая с Евтушенко. Я спросил: «Евгений Александрович, сколько строчек вы написали, о которых вы жалеете?» Вместо паузы был ответ, даже секунды не прошло. Он сказал: 100 тысяч. Я тихо пережидал эту паузу, потому что я не знал, что сказать, но Евтушенко ее запомнил и сказал: а всего я написал 300 тысяч строчек. Из этого получалось, что одна треть.
Вы знаете, он в других вариантах он говорит, по-моему, и 70-80%. И вообще, относительно Евтушенко, у меня есть следующее наблюдение. Вот что-то хочется тебе сказать такое недоброжелательное, критическое о Евтушенко. Ты просматриваешь его стихи и прозы, и выясняешь, что он уже сам о себе это все сказал.
Это правда. Более того, это очень полезная тактика. Я этому Довлатову научился. Если что-нибудь ты сделал неприятное, глупое, попал в просак, расскажи. Потому что как только ты это рассказываешь, ты становишься
собственным героем.
Конечно. И, кроме всего прочего, люди тебе сочувствуют, да? А не злорадствуют. С тем же Евтушенко была такая история. Мы с ним ходили обедать в ресторан. И вот за обедом как-то не замолкал ни на секунду. Все время рассказывал о том, какой он великий, знаменитый и так далее, и так далее. И, видимо, он почувствовал, что что-то он перебрал. И он сказал: у нас на станции зима. Хвастаться не стыдно.
Вообще, он невероятно остроумный, находчивый человек. И уже сейчас все знают, что прошла операция, ему ампутировали ногу. Но он находит в себе мужество даже на эту тему острить. В Москве на презентации этого проекта соединили зал с Евтушенко. По скайпу он говорил из Талса, где он лежит, отходит после этой операции очень неприятной. И присутствовавший поэт Евгений Борисович Рейн, его близкий друг, спросил Евтушенко о том, как он себя чувствует. На что Евтушенко, не задумываясь, сказал: ну, если бы я был бы балерина, то, конечно, это было бы для меня катастрофа. А так ничего. И все засмеялись, и это было просто чудо.
Несмотря на все эти обаятельные байки, ваши диалоги вызвали бурную дискуссию в интернете, и не только в интернете, о ней говорят все. Меня спрашивает каждый человек, что я думаю по этому поводу. И надо сказать, что мнения разделились поровну. Одни считают, что Евтушенко и Бродский, а именно это, конечно, главный сюжет всех ваших бесед, и одни считают, что прав Евтушенко, другие считают, что прав Бродский, и из-за этого происходят, в общем, такие столкновения мнений. А что скажете вы?
Вы знаете, я как раз хотел бы спросить у вас, Саша, что скажете вы на этот счет?
Ну что ж, вы уже сказали, теперь скажу, пожалуй, и я. Дело в том, что, прочитав и посмотрев на все эти отзывы, мне кажется, все не отдают себе отчет в самой главной проблеме всех этих обсуждений, а именно эстетической проблеме. Всем кажется, что эстетика — это такая простая вещь, что с этим уж как-нибудь разберемся. Но на самом деле нет. Эстетические различия самые серьезные. Как раньше были религиозные различия. Вот понимаете, сколько крови пролилось между протестантами и католиками. Варфоломеевская ночь была, потому что люди по-разному представляли себе Христа. Сегодня это занимает эстетика у нас в наших интеллигентных кругах и, например, ту же роль играет. Я помню, как Синявский говорил, и не раз: у меня с советской властью только эстетические расхождения. Но это было достаточно, чтобы его посадили. И то же самое с Бродским и Евтушенко.
Понимаете, дело в том, что Бродский всегда говорил про Евтушенко плохо не потому, что Евтушенко такой или сякой, или что-то он так и не сделал, потому что он не мог себе представить, что они занимаются одной и той же профессией. Вот это гораздо серьезнее. И дело не в том, что Евтушенко был за советскую власть, дело в том, что он был против. И Бродский не мог спокойно относиться к тому, что слава Евтушенко определяется цензурой, тем, что он преодолевает, и тем, что он борется с цензурой. И таким образом он зарабатывает свою славу за счет государства. Знаете, как Феллини сказал, цензура – это бесплатная реклама за счет государства. И вот это-то, вот эта вот эзопова словесность, которая была Бродскому отвратительно. Мы знаем это по его стихам, как он про Вознесенского написал насчет того, что уберите Ленина с денег, да? Вот именно вот такой вот кукиш Кармани раздражал его особенно. Поэтому он считал, что Евтушенко не подходит для роли поэта. И в этом заключалось, по-моему, главное противоречие. Знаете, когда-то я приехал в Японию, и меня пригласили домой, мать моя переводчица. В Японии довольно редко приглашают домой, это было очень так любезно с их стороны. Мы сидели, обедали, а она была старая японская коммунистка, учительница в железных очках такая. Кино таких показывают, очень милая женщина. И когда мы уже поели, немножко выпили, она положила мне руку на плечо и сказала, глядя в глаза, скажите, ну, честно, кого больше любите, Шолохова или Горького? Вот я представляю себе, что примерно так Бродский относился к Евтушенко. Когда мы говорили, кто лучше, Вознесенский или Евтушенко, что Бродский должен был ответить? И вот эти вот эстетические разногласия, они, конечно, очень существенную роль сыграли в их отношениях, но кроме этого, я-то считаю, что слава Евтушенко была отнюдь не безразличным Бродскому. Бродский, как, знаете, все поэты, все писатели хотят быть народными, хотят быть популярными, хотят быть известными, но не любой ценой. И в этом заключается гений от посредственности. И Бродский, конечно, видел Евтушенко народного поэта, который собирает стадионы, и его не могло это не раздражать. И в каком-то смысле я представляю себе, что Бродский считал, что есть борьба за звание национального поэта. Хотя в то время, конечно, национальный поэт уже был, это был Высоцкий. Не Евтушенко и не Бродский. Но интересно, что Высоцкому Бродский не завидовал.
А вот почему, по-вашему?
Потому что он очень высоко его ценил. Знаете, он мне сам рассказывал однажды эту историю о том, как они были в Париже, Шемякин, Высоцкий и Бродский. Он говорит, мы загуляли, сказал Бродский, так хвастливо я бы сказал. И он говорил о том, что Высоцкий на него производил огромное впечатление своими стихами, не песнями, он ведь не любил этот жанр. Он говорил, что у него версификаторская техника самая виртуозная в русской поэзии. И вот это ему очень нравилось. В общем же, Бродские были вкусы довольно странные. Он очень твердо и уверенно говорил о чем-то. Вот с Высоцким он был абсолютно убежден, что это и есть лучший русский поэт с точки зрения поэтической формы.
А вам не кажется, Саша, что здесь Бродский немного лукавил? В том смысле, что на самом-то деле он не рассматривал Высоцкого как какого-то возможного конкурента, соперника или что угодно в этом роде. И тогда вот можно Высоцкого как бы и похвалить за версификаторскую сноровку.
Все может быть, но главное, конечно, понимать, что в этом споре заочном между Бродским и Евтушенко спора-то не вышло, потому что, конечно, Бродский стал как раз тем самым народным поэтом, который он никогда вроде бы и быть-то не мог. Но я был в Москве на 70-летие Бродского, и как раз тот самый Рейн, которого вы сегодня упомянули, он сказал, что ни у одного русского поэта не было такого юбилея, как у Бродского. Это говорит о том, что он народный поэт. И Евтушенко, как бы ни было его значение велико для советской истории, особенно для нашего поколения, я лично благодарен Евтушенко очень за многое. Знаете, когда я был мальчиком, я был в шестом классе, по-моему, или в пятом, когда вышла поэма «Братская ГЭС». И отец мне сказал, ты сегодня не пойдешь в школу, мы поедем читать поэму «Братская ГЭС», потому что это и есть школа. И он нам вслух с мамой прочитал всю эту поэму. Он сказал, что это школа гражданского сопротивления. Вы понимаете, конечно, я понимаю все слабости этой поэмы, но я и помню, и благодарен за то, что именно так создавалось. Конечно, так воспитывал та самая интеллигенция, которая, собственно говоря, произвела перестройку. И в этом отношении Евтушенко свою роль сыграл. Но эта роль историческая, она осталась в этой истории. А Бродский – это поэт прошлого, настоящего и будущего.
Вы знаете, Саша, я абсолютно совсем согласен, что вы сказали. И мне кажется, что как раз причина вот этих вот бурных и не всегда джентльменских, как мне кажется, споров, которые вот сейчас разразились в связи с беседами моими и Анны Нельсон с Евтушенко, люди забывают о том, что это два поэта совершенно разного времени, разных поколений, и роли у них были совершенно совершенно разные. Потому что Евтушенко ведь начинал в сталинское время. Это был поэт, который, по моему глубокому убеждению, находился в личном поле внимания Сталина. Я убежден, что Сталин читал стихи юного Евтушенко, потому что иначе объяснить то, что человек, которого выгнали с волчьим билетом из средней школы, приняли в Литинститут, приняли в Союз писателей и опубликовали его книжку, все в сталинское время, этого не могло случиться без какой-то гласной или негласной санкции самого-самого верха. Он начинал как поэт, который прославлял Сталина, Евтушенко. И он проделал невероятную головокружительную эволюцию, превратившись
как Горбачев, скажем,
в ведущего антисталинского поэта. Потому что наследники Сталина – это в известной степени кульминация всей антисталинской политики Хрущева. Бродский появился позднее этого времени. Ему не нужно было уже сражаться с этими ветряными мельницами.
Но я думаю, что дело не в том, что нужно или не нужно. Дело в том, что Евтушенко был и остается советским поэтом. И в этом нет ни плохого, ни хорошего. Это исторический факт. Бродский никогда не был ни советским, ни антисоветским. Он был внесоветским поэтом. И именно поэтому ему казалось, что они с Евтушенко занимаются разными профессиями.
Вы сказали о том, что Евтушенко представлялся Бродскому как бы соперником в том плане, что он, Евтушенко, был народным поэтом, значит, Бродский в то время рассчитывать не мог. Он же не знал, какой будет его посмертная слава, да? И в значительной степени роль Евтушенко как народного поэта, она зиждется на том, что он был автором стихов, ставших популярнейшими песнями. Песнями, которые до сих пор поются по всей России огромной, и люди думают, что это народные песни часто. У Бродского таких песен нет и не знаю, будет ли, хотя мы знаем, что гитарные песни на слова Бродского появляются, но такой всенародной популярности, как у Евтушенко, они пока что еще, во всяком случае, не достигли. Может быть, все еще впереди, не знаю. А я хочу показать одну из таких народных песен Евтушенко «Снег идет» на музыку Андрея Шпая исполняет Жанна Агузарова.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Андрей Загданский, Марина Ефимова и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии.
Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень, я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 6170, 9515 и 9590. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».